Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Феномен чистых прудов в российском протестном движении – это наша сегодняшняя тема. Социологи и гражданские активисты об уникальном опыте лагеря «Оккупай Абай». Со мной в студии «Радио Свобода» Ольга Мирясова, сотрудник Института социологии Российской академии наук, социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики, и историк-преподаватель Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель». Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес. mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение. Телефон +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Давайте начнем с главного. Каково, на ваш взгляд, значение этого опыта лагеря на чистых прудах для развития протестного движения в России? Этот вопрос я адресую всем трем участникам программы. Кто начнет? Ольга Мирясова, прошу.
Ну, безусловно, это уникальный опыт, поскольку ничего подобного мы не видели, наверное, вообще никогда в Москве. И этот опыт отчасти, конечно, похож на тот опыт, который сейчас имеет место во многих европейских городах. Это движение «Оккупай». И он, это замечательно, что есть определенная преемственность, на мой взгляд. И для многих людей, я думаю, это полный пересмотр их отношений к протестной деятельности, какой-либо общественной деятельности, поскольку возникло ощущение, что, возможно, что-то совершенно иное по духу, что это не маргинальное стояние нескольких людей там с плакатами или даже, допустим, митинги по 1000 человек, но которые не вызывают симпатию у большинства горожан, а это какое-то единение людей в едином деле, с едиными целями, и при этом пусть и разных людей, но, тем не менее, готовых к компромиссам, к дискуссиям.
Иван Климов, ваше мнение?
Ну, я, безусловно, соглашусь с Ольгой. Это событие интересное, уникальное, экстраординарное, ни на что не похожее. И в каком-то отношении вот первые дни, когда я туда ходил и участвовал, смотрел, общался с другими людьми, у меня было ощущение такое, что город вышел посмотреть друг на друга, то есть люди вышли посмотреть друг на друга. Примерно то же самое было, когда вот несколько лет назад произошло отключение электричества в Москве, и люди тоже просто гуляли без дела по улицам и вдруг увидели, что есть люди, что они разные, и что с ними можно разговаривать и общаться. И еще одно, безусловно, такое, может быть, не самое главное удивление, но мне кажется, что очень важное. То, что очень быстро «Оккупай Абай» превратился в такой интеллектуальный хаб. То есть люди туда приходили прочитать лекцию, послушать чьё-то выступление, потом уходили куда-то в кафе, и там продолжали общаться. Или же наоборот, где-то проходил семинар по какой-то там либо социально актуальной тематике, либо неактуальной, и потом участники семинара выходили на «Оккупай Абай». То есть собственно, это пространство стало перевалочным пунктом для обсуждений самых разных на любые темы.
И Андрей Демидов, ваш взгляд?
Ну, я бы выделил два аспекта. Во-первых, это своеобразная форумная атмосфера, создание площадки для диалога, для обмена мнениями, идеями, какой-то координации. Это было отчетливо видно, и достаточно было просто подойти и посмотреть хотя бы на доску объявлений, где фиксировались анонсы разнообразных семинаров, лекций. А во-вторых, мне кажется, что принципиально важно эта попытка предъявить гражданами, предъявить государству право на публичное пространство. То есть в то время как последние несколько лет государство вот жало на эту пружину и последовательно запрещало и уничтожало все, так сказать, попытки там какой-то публичной, свободной публичной деятельности, вот эта пружина разжалась, и в результате неподконтрольное, по сути, власти пространство вот этого публичного выражения, там, мнения общественного действия, оно возникло буквально, вот, так сказать, в центре Москвы. И это тоже принципиально важно, вне зависимости от этой промежуточной судьбы лагеря.
Давайте посмотрим, что думают об этом наши слушатели и читатели, посетители нашего сайта. Я на нашем интернет-форуме задала вопрос, как вы относитесь к московским протестным гуляниям. Вот некоторые ответы. Слушатель подписывается: «Я миллион второй чеченец». Очень положительно. Как говорится, голь на выдумке хитра, может, и вправду перехитрят. Евгений из Баку. «Окупай, Арбат, Абай» и так далее. Хочется верить, что это не проект кукловодов из Кремля и КГБ. От КГБ. Ведь им так нужна стабильность, чтобы спокойно пограбить еще лет 20, пока труба не иссякла. А «Окупай» может быть всего лишь прикрытием, чтобы отвлечь свободных граждан от борьбы с самозванцами. Журналист из России. «Окаянные дни Ивана Бунина» – яркий пример того, к чему могут привести хулиганские выходки наших белых или цветных либералов. России нужна сейчас передышка и стабильность, о которой мечтал Столыпин. Но все как голодные псы ее терзают, а в итоге от этого страдает народ, опора Российской империи. Варис из Москвы. Участвую. Сорба из Сарепты. Полностью поддерживаю протестующих. Считаю, что на московских площадях собираются настоящие патриоты России, защищающие Конституцию Российской Федерации, общепринятые в мире гражданские права. Это граждане, которые раньше молчаливого большинства поняли, что материальное благополучие имеет смысл только в свободном цивилизованном гражданском обществе. Михаил из Москвы. Хорошо отношусь. Люди отстаивают свое право мирно собираться вместе в любом месте города, общаться, обсуждать политические темы, демонстрировать свое несогласие с властью. Это, конечно, только одна из форм общественной активности, но очень важная. По сути, это свободный общественный форум, структурирующий оппозицию. Ужас из Кемерово, подписался слушатель. Если вся Москва и Ленинград выйдут с протестом 12 июня, тогда процесс пойдет. Если нет, будет править бал кооператив «Озеро». Что вы думаете об этих высказываниях, уважаемые гости? Ольга?
Ну, безусловно, спектр, как обычно, прямо противоположных высказываний мы здесь видим. Ну, и неудивительно, что кто-то предполагает и какие-то теории заговора, как обычно. Но, во-первых, например, у любого посетившего «Купай Абай» было бы ему очевидно сразу, что никаких людей, засланных кем-то, там быть не может, да, поскольку очевидно было, что это обычные люди, и что достаточно тоже уникально был пример самоорганизации, в который мог включиться любой желающий. И лидеры, они даже были в каком-то смысле лишними в этих протестах, и когда дали 15 суток нескольким формальным лидером протестного движения, это никак не повлияло, во-первых, на «Купай Абай», и изредка наезжавшие туда Яшин или Собчак тоже никак не влияли на работу лагеря. Вот, и очевидно, что именно поэтому, ну, людей, наверное, не у всех есть возможность просто приехать, да, а прежде всего я бы советовала тем, у кого есть интерес, приходить на такие мероприятия самим, и там можно гораздо больше понять, да, чем рассуждать потом на основе каких-то других источников.
Иван Климов, ваш комментарий.
Ну, безусловно, личный опыт ничего не заменит. Ни чтение Твиттера или же Фейсбука, ни просмотра телевидения. И закономерно очень широкий спектр отзывов, откликов на это дело. И я вижу здесь одну такую закономерность, которая лежит за пределами вообще всей уличной истории вот последнего времени. Это сегрегация россиян, сегментация по информационным источником, откуда они черпают информацию. И очень хорошо видно, что люди даже близкого там, социального статуса, культурного уровня могут полярно отличаться в своих оценках в зависимости от того, куда они ходят. И разделение между теми, кто в интернете, и теми, кто вне его оно очень существенно и проявляется в очень жесткой идеологической полемике.
Я напомню, что рядом со мной в студии социологи Иван Климов и Ольга Мирясова и историк-преподаватель Андрей Демидов. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Андрей, расскажите, пожалуйста, что делали на чистых прудах вы?
Меня пригласили... Ну, во-первых, я был просто как участник и гражданин. Вот если помним предысторию, собственно, вот этого лагеря на чистых прудах, после марша миллионов, где я тоже был, было некое хождение, так сказать, по бульварам, я это хорошо помню. Соответственно, вот 7-го там попытка где-то собраться. И, очевидно, вот ответ участникам, вернее, сторонникам теории заговора, что никакого там заговора как такового не было, было просто желание большое определенного количества людей где-то собраться и манифестировать свое отношение вот к тому событию, которое происходило, то есть инаугурация Путина. И в какой-то момент, да, действительно, я помню, что вот в районе Тверского бульвара собралась большая толпа народа. Причем причиной этого сбора, какой-то бы точки консолидации, кристаллизации, была некая там группа наших, движение наших, которые, с одной стороны, пытались агитировать за Путина, с другой стороны, оскорблять людей с белыми лентами. И вот эта толпа, которая собралась просто, так сказать, на тему пополемизировать, вдруг обнаружила, что людей много. То есть они были просто как-то рассыпаны вот в центральной части города и там созванивались, как-то что-то через Твиттер смотрели. Они очень быстро, меня тоже поразило, вот как участника, они очень быстро вот сконцентрировались в этом месте. Произошло шествие по Тверскому бульвару до Пушкинской площади, потом назад, вот, потом задержание. И стало понятно, что власть, в общем, с одной стороны, она боится, с другой стороны, она по-прежнему не понимает, что делать, потому что вот эти вот люди в шлемах, как говорят, космонавты, бегающие за людьми, которые идут по бульвару, вроде бы они ничего не перекрывают, там не мешают никаким дачникам. Ну, вот эта вот игра, да, мы хотим гулять по бульварам, а вы нам гулять не даете. Собственно, то, что потом привело, в конце концов, к лагерю на чистых прудах, когда власть в какой-то момент, видимо, тоже поняла, что абсурд зашкаливает, и надо где-то вот тормознуть. И вот эта остановка, она, собственно, и превратилась в лагерь. И было, во-первых, да, интересно, как участнику на все это посмотреть. Хотя я могу сказать, что я не участвовал вот в какой-то организационной работе по лагерю. Но потом, да, когда установилась уже определенная программа дискуссии, лекции, пригласили рассказать о 83-м законе, вот, который сейчас довольно-таки много звучит, по ситуации в образовании, я с удовольствием согласился, то есть пришел и была дискуссия. Причем одна из, поскольку кто видел вот этот так называемый лекторий на чистых прудах, он видел, я говорил о форумном или, может быть, каком-то фестивальном духе, когда там возле каждого дерева какая-то группа людей по определенной теме что-то там обсуждают. То есть мы обсуждали. Было интересно, и что мне показалось очень важным, это обсуждение не закончилось просто вот какой-то передачей информации с моей стороны, ну или вопросами, просто потом люди подходили уже с какими-то конкретными предложениями. Оказалось, что среди слушателей, среди участников вот этого движения довольно много людей, так или иначе, имеющих отношение к образованию, в том числе действующие педагоги. Мы говорили о том, как нам можно что-то предпринять для того, чтобы защитить право на образование и относительно 83-го закона. Вот, собственно, мой опыт. То есть я где-то был у истоков, хотя не могу себя считать отцом-основателем. Но, с другой стороны, в какой-то момент вот уже пришлось выступить в роли лектора, и это был очень позитивный опыт.
И, уважаемые наши социологи, пожалуйста, ваши самые интересные наблюдения с чистых прудов. Вот, например, о составе участников. Ольга.
Ну, состав, безусловно, самый разный. То есть такого широкого трудно было бы себе представить. И что интересно, я встречала людей, которых я не видела 15 лет, например, уже каких-то своих знакомых. Было довольно много людей с детьми, которые приходили по мере возможности, конечно. И в частности, в какой-то момент приехал аниматор, который явно никем не был приглашен, просто он работает аниматором, но он решил, что у него есть там пара часов свободного времени, и где-то на обочине Купая-Бая было организовано такое мероприятие для детей, что, конечно, их очень радовало. И Действительно, люди были очень открыты по сравнению с тем, что обычно мы видим в московской жизни, да, когда все как-то очень опасаются, да, тех, кто вокруг находится. И, то есть, резко происходил такой скачок уровня доверия по сравнению с тем, что люди имеют в повседневной жизни, и с тем, что было вокруг. В частности, удивительно, как люди легко и охотно давали деньги. То есть там стоило возникнуть какой-то коробке, на которой было написано там сбор пожертвований на то-то или на то-то, там, или на общественную еду, да, очень быстро, хотя люди начинали, ну, ее пополнять, хотя было понятно, что коробка находится в руках совершенно незнакомых их людей, и деньги могут как угодно быть использованы. Вот. И если первый день, там, конечно, ситуация была такая, что все ждали разгона, да, 9-го, когда, собственно, обосновались на Чистых прудах, да, то, начиная с 10-го, активно пошел процесс самоорганизации, когда появилась кухня, информационный центр, и, значит, все стало немножко структурироваться, избрали координатора, который отвечал за финансирование, и вот этот уникальный опыт ассамблей, конечно, совместно принять решение в этом очень сложном положении, когда даже невозможно организовать помещение, звукоусиление, очень плохо слышно и так далее.
Там это для многих, как я понимаю, еще способом самовыражения стало. Там были какие-то странные персонажи. Вот меня, например, поразила эта очень пожилая женщина, ветеран войны в форме, которая стояла с плакатом «Вместо Навального Удальцова арестуйте меня» вот 13 числа. Иван, ваши самые интересные, самые зацепившие вас как ученого наблюдения с Чистых прудов?
Ну, безусловно, я здесь соглашусь с Андреем. Вот этот фестивальный характер, когда люди приходят на это, в это пространство, уже собираясь послушать, пообщаться или же выступить, для меня вот эта часть была самая интересная и самая удивительная. То есть я вдруг увидел, помимо ассамблеи, конечно же, я вдруг увидел, что Occupy-Abay превращается в своего рода такой в институт саморефлексии. Что же происходит и зачем мы здесь? Второе, то, что меня удивило, ну, это наблюдение не мне принадлежит, а моей коллеге Нине Беляевой, это феномен публики. То есть мы привыкли думать, что есть активисты, которые профессионально или же там по зову сердца вовлекаются и участвуют во всякого рода общественной активности. И есть пассивная масса, которая иногда на что-то западает, но, как правило, она аморфна и не мобилизуема. А тут вдруг появился феномен публики. То есть это люди вовлеченные, заинтересованные, которые готовы участвовать в определенном мире своими поступками, своим присутствием в этом пространстве. Они включаются в коммуникацию, они включаются в обмен мнениями. И самое главное, конечно же, они включаются в создание правил пребывания в этом пространстве. Будь то деньги в коробку на пожертвования какие-то, или же там, за ленточку не заходить, не курить, выяснить расписание, где какая лекция происходит. То есть это очень такое нормативно плотным оказалось пространстве. И вот, наверное, вот это основное еще.
Я помню, я 13 числа попыталась сфотографировать, там спали люди под одеялами, спальника прямо на земле. Вот я пыталась сфотографировать, мне быстренько заступили дорогу два дюжих охранника. Сказали, нет, они отдыхают, пожалуйста, значит, вот, не надо их снимать. Меня это, помню, тоже поразило. Андрей, для вас что было самым важным и самым интересным вот на Чистых прудах, когда вы там были?
Ну, я думаю, как и всем прочим, было интересно вот ходить, слушать и смотреть. Потому что мне кажется, что вот практически вся Москва, ну, которая что-то слушает, читает, вот, и в курсе, она там побывала, и всем было интересно. Все потом тут же начали писать и делиться впечатлениями друг от друга, да, вот какие-то люди что-то говорят, действительно там спят или охраняют, или раздают еду, или собирают деньги. То есть все это было интересно. Сначала, мне кажется, что доминировало такое хаотическое впечатление, да, как круто, что все мы здесь сегодня собрались. Потом меня, опять же, поразило, как дружно и так сказать, активно, все стали писать про ассамблею, потому что, в конце концов, разобрались в этом в хаосе впечатлений и выделили главное. Потому что мне кажется, это было действительно главное, вот этот стержень самоорганизации. Я сам не участвовал, потому что надо было как-то там пробиваться и что-то высказать, но у меня такого вот выдающегося ничего не было, но я слушал. И власть, мне кажется, очень сильно пролетела, говоря народным языком, в том смысле, что она стала жертвой своего презрения к собственному народу, потому что думали, ну что, ну там мы лидеров закрыли, эти пусть сидят, сейчас они перепьются, передерутся и загадят все, и тогда мы как бы все это снимем, там приедет НТВ и прочее, прочее, и все это закроем, будет замечательно. И когда лагерь тут же вот как-то переструктурировался из первоначального как бы этого состояния, да, что кто-то туда пришел, и появились там вот эти вот атрибуты, там ассамблея, инфоцентр, там служба охраны и так далее, комиссии начали создаваться, в том числе по работе с жителями, что мне особенно понравилось, то, в общем, конечно, там где-то наверху начали очень сильно, я думаю, там переживать, и после этого началось это нагнетание как бы истерии по поводу того, жители против. Ну, я лично в один из вечеров там общался с бабушкой, которая представилась председателем домкома одного из ближайших домов. Ну, бабушка, во-первых, пришла высказать претензии, потому что гудят всю ночь. Ну, действительно, там я всю ночь не был, но после 12 там гудели люди, которые ехали мимо на машину. Правда, не понятно было, что им с этим делать, как их остановить.
То есть они радостно вот гудели?
То есть претензии, да, претензии были к автомобилям, которые гудят, которые, собственно, к лагерю как таковому отношения не имеют. И мне еще показалось, что вот, вот эта бабушка, которая представляет окрестных жителей, она сказала, ну, я бы хотел, чтобы кто-то дал мне свой телефон, чтобы я могла звонить, если там вот вечером что-то не так, и мы такой телефон дали, какой-то там отношения какие-то завязались. То есть, понимаете, в чем дело? А, в общем, этот лагерь, он очень быстро, как бы, как не знаю, там, новейшая ракета, нацелился. Причем у него оказалась разделяющаяся боеголовка, потому что кто-то вот, ну, надо, да, надо ходить по жителям, выяснить, какие у них проблемы. Может быть, у них проблемы там с высокими тарифами еще и еще. И действительно оказалось, что эта бабушка говорит, а у нас вот этот тот бизнес-центр, который рядом, он там какой-то олигарху принадлежит. И они взяли и заделали нам пешеходный проход, потому что им проезжать надо. А нам, пожилым людям с детьми, мамам, негде теперь проходить. Мы обращались, нам сказали, ничего не знаем, власти, в общем, умыли руки. И, в общем, получилось, что есть какой-то интерес к взаимодействию, не только, вот как говорили, для того, чтобы уходить и все, нам ничего тут не надо.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». Память Аркана Карева, писателя, военного журналиста. «Свобода в клубе Март». «Все о моем отце» – книжный проект журнала «СНОП». Это собрание сочинений писателей, известных людей, которые рассказывают о своих отцах. Насколько можно быть объективным в воспоминаниях о собственных родителях? Кем сложнее быть дочерью или сыном своего отца? Насколько дети повторяют судьбу родителей и как они противоречат этой судьбе и воспитанию? Ведущая Елена Фанайлова. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии социологи Ольга Мирясова, Иван Климов и историк-преподаватель Андрей Демидов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около здания городской думы полиция задержала нескольких активистов, среди которых представители гей-сообщества и православных организаций, сообщает корреспондент Радио Свобода. Активисты лесбийского гей-сообщества проводят сегодня в столице несанкционированные властями пикеты. В Москве гражданские политические организации проведут сегодня две акции. На Красной площади состоится так называемое «белое дефиле». В Новопушкинском сквере пройдет акция партии «Яблоко». В нейтральных водах Берингова моря в субботу затонул российский траулер капитан Болсуновский. Как сегодня сообщили в МЧС России, судно получило пробоину. Никто не пострадал. В Сирии сегодня, по информации правозащитников, были слышны несколько взрывов в столице страны Дамаске. В результате одного из взрывов пострадали несколько сотрудников сил безопасности, машина которых оказалась поблизости. На юго-западе Польши сегодня столкнулись два поезда, пассажирский и грузовой составы. Пострадали два человека, они госпитализированы. Власти отмечают, что пассажирский поезд был практически пустым. Афганские власти сообщили сегодня о гибели в результате авиаудара НАТО 8 мирных жителей в провинции Пактия. По сведениям администрации этой восточной афганской провинции, операция была проведена в субботу вечером. Погибшие супружеская пара и 6 их детей. Министры иностранных дел Лиги арабских государств соберутся на чрезвычайную встречу, чтобы обсудить положение в Сирии. Об этом объявлено в Кувейте, который является временным председателем Лиги.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. В беседе участвует Ольга Мирясова, научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики и историк, преподаватель, сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Какой будет Россия в ближайшие 6 лет? Аналитический центр Юрия Левады выяснил, что думают по этому поводу россияне, опросив 1600 человек по всей стране. Как выяснилось, в области экономической и политической подавляющее большинство населения надеется на продолжение реформ. Что ждет страну? Спокойная обстановка в обществе или атмосфера страха, напряженности и подозрительности? Более половины опрошенных за первую позицию, треть за вторую. Как изменится экономическое положение России за грядущий 6-летний период? По мнению относительного большинства, 45%, оно несколько улучшится. 33% полагают, что не изменится. 40% ожидают некоторого повышения жизненного уровня населения. Такое же количество респондентов надеются на улучшение положения России на международной арене. Есть также у людей надежда на некоторое улучшение обороноспособности страны. 44% граждан считают, что практически не изменится ситуация со свободой слова, печати и перемещения за рубеж. И почти половина населения не ждет никаких изменений в положении дел на Северном Кавказе.
Хочу узнать, что думают об этом наши социологи, гости студии. Вот за кадром тут остались некоторые другие позиции, но суть в том, что практически во всех областях жизни люди ждут или некоторого улучшения, или отсутствия перемен. Мне кажется, это момент чисто психологический. Людям свойственно надеяться на лучшее или хотя бы на то, что хуже не будет. Ольга, что вы думаете?
Ну, такие данные, они вообще, на мой взгляд, имеют смысл только в сравнении с тем, что было раньше, поскольку понятно, что есть оптимисты, пессимисты и такие вот нейтральные в этом вопросе, и в основном позиция определяется именно вот психотипом таким, да. А посмотреть, что было в предыдущие годы, если бы могли, мы могли бы говорить о каких-то тенденциях в этом вопросе. Но вообще, да, то, что люди как-то ориентированы на стабильность, да, в значительной своей части, по крайней мере, на нее надеются, это, наверное, достаточно типично для большинства. Тем более, вот, ну, заданные вопросы, ну, скажем, они для многих людей, мне кажется, могли не ассоциироваться четко со своим собственным положением, с личным положением, да, они больше были о ситуации вообще.
Иван, что вы об этом думаете?
Мне кажется, что здесь в значительной мере люди высказывали свое пожелание, скорее, а не ожидания, основанные на понимании каких-то трендов и еще чего-то. И как пожелания они вполне себе укладываются вот в извечные тренды.
И Андрей Демидов, пожалуйста, скажите, что, на ваш взгляд, будет происходить в России в ближайшие 6 лет?
Меня в большей степени интересует роль общественных каких-то инициатив, социальных, в том числе вот, на уровне сферы образования, вот, здравоохранения, то есть тех сфер, которые сейчас подвергаются достаточно крутому реформированию. И мое ощущение, ну, которое подкрепляется, так сказать, большим количеством контактов, что здесь активность, безусловно, будет расти. То есть вот ситуация такова, что вот этот мертвый штиль, когда вроде бы у нас образование есть какое-то, но мы не знаем, так сказать, куда оно идет, потому что внешне ничего не происходит, власть, вот проводя реформу, она как-то активизировала и учителей, и родителей. И, например, то, что сейчас в Москве происходит масштабное слияние школ, детских садов, показывает, что людям показывает, что там как дальше, как было, уже не будет, а как будет. И активизируется вот понимание, что надо самим предложить какую-то альтернативу. То есть, мне кажется, это важная очень тенденция, и она, в общем, не только в Москве, конечно, а и во всероссийском масштабе. Я надеюсь, что она продолжится.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы, продолжаем обсуждать уникальный опыт лагеря «Окупай Абай» на Чистых прудах. У нас есть звонки. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень поддерживаю молодежь, и мне вот хотелось, чтобы мои внуки тоже выросли такими же. Но я хотела предложить вот этим молодежи, ну, двигаться дальше. Не только там ходить лагерями ставить, а что-то после себя оставлять. Ну, например, в ближайших дворах красить заборчики, газонные заборчики в белый цвет. Или, например, сажать какое-нибудь экзотическое дерево. Или, например, из плитки что-то выложить.
Белые орхидеи.
И очень бы, да, и очень было бы смешно, если бы эта власть начала бы выковыривать все то, что они оставили на тех местах, где...
Спасибо, Марина Николаевна. На пейджер пишет нам Наталья. Беспредел, который происходит в стране по захвату Кремлем власти, не может оставлять без внимания людей, имеющих демократические понятия и выступающих всегда за соблюдение законодательства. Поэтому протестные движения и дальше будут продолжаться, в том числе в виде постоянных лагерей, где люди могут узнать о власти то, чего они не слышат и не видят по телевидению. Звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вообще, вы поставили вопрос немножечко в другой плоскости. Сейчас идет, наращивает, вернее, свои темпы движение неповиновения. И это движение имеет совершенно другие характеристики. То есть народ своими акциями выражает недоверие власти и потенциально создает параллельные структуры власти. Вот, в частности, вы упоминали этих ребят-охранников, которые лучше, чем ОМОН или другие, обеспечивают безопасность на сквере. То есть сейчас в России наступил, я бы сказал, этап, целый исторический этап движения неповиновения. Вот в колониальной Индии он привел к независимости Индии и Пакистана. У нас это пройдет много быстрее, поскольку интернет ускоряет взаимоотношения 7 или даже 10 раз по сравнению с предыдущими там годами борьбы против власти. То есть народ начинает самоорганизовываться, правильно сказали вот ваши гости.
Поняли вас, спасибо. И Николай из Мордовии, добрый день.
Добрый день, да, спасибо. Конечно, это начало новой жизни, новой эры. Это на самом деле... То, что говорят сверху модернизация, а снизу говорят демократизация. Это оживление жизни и даже воскресение народа и общества, и общественного мнения через Радио Свободы и через всей Москвы. Да здравствует воля народа и свобода, мир и прогресс жизни. Радости в России.
Спасибо, Николай. Какие-то прямо праздничные звонки сегодня. И Роман из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Я постараюсь быть очень кратким. Значит, я неплохо знаю историю. Вот я воспринимаю так, что опричнина, КГБ, ФСБ, Путин, это, знаете, это историческое цунами на Россию. Поэтому мне вот к этим участникам хочется высказать такую мысль. Берегите себя и будьте выше цунами. Будьте здоровы.
Ну, вот теперь вот у нас 4 звонка прозвучало. Попрошу комментарии, кому что запомнилось, кому хотелось бы на что ответить.
Ну, я могу, в принципе, отреагировать. Действительно, происходят достаточно существенные изменения. И специалисты, исследователи, социологи, политологи, они еще пытаются, они спорят между собой, что точнее описывает причины того, что произошло, и какова природа всех этих изменений. Мне понравилась мысль одного моего коллеги, тоже социолога. Он сказал, что на самом деле важно более пристально смотреть не на активистов, не на тех, кто выходит и участвует, и там создает новые какие-то формы, там прогулки, ассамблеи и так далее и тому подобное. Самое главное, вывод, что изменилось большинство. Получилось так, что вот то меньшинство, которое всегда было, оно всегда было активным, оно всегда хотело как-то заявить о себе и высказаться, или же не решалось, или не находило форм, а вдруг сейчас что-то произошло. И его предположение такое, что изменилось внутреннее установки, мотивации большинства. Они как будто бы санкционируют, они стали более благосклонно относиться к тем, кто более откровенно, более четко формулирует свои протестные настроения и свое несогласие. И можно предполагать, что такого же рода тенденции и вот в этом самом происходит внутри молчаливого большинства.
Ну, вот я позволю себе с вами не согласиться. Все-таки наши слушатели, те, кто там нам пишет, это особая категория граждан, это слушатели Радио Свобода, да? А что происходит с большинством, судя по данным массовых опросов, ничего нового не происходит. Вот протестная активность. Нет, не согласны вы со мной?
Вы знаете, я был на семинаре, где выступал Валерий Федоров, руководитель ВЦИОМа, и он говорил о том, что они в ежемесячном режиме в течение всего 2011 года, в частности, мониторили на социальное настроение в Москве, и что социологи не смогли предсказать то, что происходит. Данные об этом не говорили. Так что опросы общественного мнения – это хороший инструмент, но точно, с точностью до тех погрешностей, которые они имеют.
И у нас еще есть звонки. Сергей из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще-то хочу маленько пролить немного холодной воды на голову. То, что,
давайте.
Что касается мегаполисов, там, может быть, что-то и происходит. Но что касается глубинки, я вот езжу иногда и вижу, что народ... Вроде что-то слышишь, что что-то происходит, но он не может понять и даже зляться на тех, кто там протестует. Они просто приспособлены. Люди вообще очень злые в провинции, и они не представляют, чего они добиваются и для чего хотят что-то там. Власть там вот против власти, ах, они такие там и так далее. Они ничего не понимают. Они не понимают, что те пытаются добиться.
Поняли вас, Сергей. Вот, кстати, интересный вопрос. Ведь в регионах, насколько я понимаю, тоже масса недовольства, масса протеста какого-то своего, социального, да? Почему не сливаются вот эти две волны протеста? Города, большие города, более продвинутые, более обеспеченные, более образованные люди и провинция. Андрей?
Ну, я думаю, что они отчасти уже сливаются. И, например, вот если говорить о чистых прудах, в результате этого семинара, который мы проводили в Occupy Abay, да, мы договорились о том, что мы организуем митинг в защиту бесплатного и доступного образования, медицины и культуры. И мы такой митинг проводим, согласованный вот 1 июня, в День защиты детей, на Пушкинской площади в 18 часов. Ну, просто вот это пример того, что мы об этом договорились, и разгон лагеря ничего здесь не поменял. Этот лозунг, который вот никак не удастся фальсифицировать, потому что любого человека в глубинке, вот нам слушатель говорит, да, в деревне, спросите, он хочет, чтобы дети учились, получали качественное образование? Безусловно, он хочет. Он хочет качественную медицину вообще доступной. И здесь никакого противоречия между теми, кто был у памятника Абая, и тем, кто живет в какой-то, значит, глубинке Свердловской области, нет, абсолютно.
Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель», со мной в студии «Радио Свобода», и социологи Ольга Мирясова и Иван Климов. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Вероника, я слушал ваш репортаж «Чистых прудов». Вот почему-то, мне кажется, протестанты говорят трафаретные фразы. Вы знаете, у меня такой пессимистичный взгляд обычно постоянно на радио, когда я высказываюсь. То есть то же самое говорит Путин, только вот, например, девушка говорит, наши деды защитили Москву, а теперь нам Путин запрещает вот в нашем городе. То же самое говорит Путин, что мы отстоим Москву. То же самое говорили при Брежневе, что вот там дядя Сэм, Рональд Рейган. И другое еще театральность, то, что вот это в Москве геи и ДПНИ, и марксисты объединились. Вот это мне напоминает голливудский просто фильм такой, какой-то мыльный просто.
Поняли вас, спасибо. Есть комментарии?
Ну, у меня комментарии к высказыванию, которое было раньше, о необходимости создания параллельных структур власти. Поскольку это очень важный момент, на мой взгляд, что вот на Купая-Баи было организовано политическое пространство, но совсем иное, чем мы привыкли представлять политику, да, и большинство населения как раз ассоциирует политику с грязным делом. И это действительно так, то есть существует совершенно коррумпированная и выстроена по иерархическому принципу политика, большая политика, да, в привычном понимании слова. Но то, что происходит на таких мероприятиях, это начало совсем другой политики, и об этом говорят очень многие активисты в интервью, да, и не обязательно активисты профессиональные, да, это просто люди, которые что-то пытаются сделать, совсем обычные люди.
Амирхан из Махачкалы, здравствуйте.
Добрый день всем в студии. Если можно, я хотел бы мнение свое сказать по поводу вопроса, который задала ведущая, почему недовольство провинции не объединяется с недовольством в Москве. Вы знаете, отчасти, от большой части это от того, что в свое время нынешние лидеры Окупая-Баи и так далее, и всего этого демократического движения, в свое время они были у власти. И в народе до сих пор живо, очень живо, сильнейшее разочарование их деятельностью. То, что старый мир, то, что старую страну они разрушили, мы это все видели. Но то, что они потом стали заниматься своими делами, но никак не делами нашей страны, мы все этому очевидцы. И все, кого они, как говорится, мордой об асфальт ударили, сейчас не хотят верить этим людям.
Мы если поняли вас, Амирхан, поняли. Я только вас поправлю. На Окупая-Баи, если я правильно понимаю, были совсем не те лидеры. И вообще, можно ли сказать, что там лидеры были?
Ну, да, безусловно, лидеры были. Они...
Но не те, о ком говорит Амирхан.
Нет,
правильно?
Не те, они по возрасту. Они бы не успели этого сделать тогда, когда это происходило. В основном молодежь, да. Меня, например, поразила девушка, которая, собственно, начала руководить ассамблеями, взяла вот просто организационные какие-то такие практические, прагматические правила создавать. И у меня такое ощущение, что она не без каких-то либо способностей, либо вот не без тренерского опыта, когда человек обучает взрослых людей и знает, как это делать.
Михаил из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Благодарю вас за эту передачу. Я в течение многих лет ходил на эти маленькие митинги либеральные, и у Белого дома был. Но хотел сказать, может быть, несколько странную вещь. Мы рассуждаем в одной плоскости. Наверняка все участники читали книгу Даниила Андреева «Роза мира». И это означает, что идет энергия из высокого пространства сейчас людям, и люди способны это воспринять. И если рассуждать с этих позиций, то идет наступление просто нового, гораздо лучшего периода. Возможно, он не пройдет гладко, но результат наверняка будет. И это, конечно, зависит от нашего участия и от нашей воли, поэтому я хотел бы, мне под 80, хотел бы поблагодарить всех ребят, которые собирались, и, в общем, поздравить их. Спасибо.
Спасибо и вам, Михаил. А сейчас мы послушаем те самые голоса с Чистых прудов, которые я там записала 13 числа в день контрольной прогулки по Москве, о которой говорил наш предыдущий слушатель, рубрика «Опрос Радио Свобода».
Я здесь с 8 числа. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять. Неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства. Чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь в 7-й день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют. Смотреть на людей, которыми, ну, еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7 числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще-то охраняем лагерь.
Ну, у нас тут недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот, я лесбиянка. лесбиянка, и я считаю, что этот закон, мои права улезают полностью.
Меня зовут Алексей Шичков, но на самом деле я там известен как Алексей Чайник, да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день, сегодня она стала правой. Опять пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот. Вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам, вот, и все было здорово. У нас вот пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы.
В свое время американцы ошиблись, назвали Россию империей зла. На самом деле Россия империя лжи. Вот эта ложь уже, ну, все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Нахожусь я тут 7 числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делает, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Библиотекарь я. Путин, ну, это просто, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутила 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Ну, я заканчивал ИСТФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Я владелец рекламного агентства небольшого. Приятно был поражен самоорганизацией этого места. То, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Голоса с чистых прудов из лагеря «Окупай-Абай». Уважаемые гости студии, а что вы думаете о том, какое продолжение имело вот этот опыт, да? То есть был лагерь, потом были еще некоторые попытки создать его в другом месте. Какие перспективы у всего этого, как вы думаете?
Ну, я говорила, что, во-первых, у людей появился уникальный опыт, как можно вот так вот протестовать. И изменилось, я думаю, у многих отношение к самим формам протеста. И поэтому я надеюсь, что движение в любом случае будет развиваться, и более того, будут подняты многие проблемы, которые действительно волнуют большинство населения Российской Федерации.
Андрей, перспективы движения.
Я уверен, что тот опыт, который вот был получен на лекции, семинары, форум, все это будет продолжаться. Я уже вот после того, как был разогнан лагерь «Окупай-Абай», выступал на баррикадной. Ну, было меньше людей, но, в общем, была та же атмосфера. Мы по-прежнему говорили о том, какие практические шаги можно предпринять. И было очень заинтересовано активное такое участие. И я думаю, что даже если кому-то не позволят ночевать, и как бы, наверное, во власти, да, этого не дать сделать, то есть забрать людей там со спальниками, но собираться для того, чтобы слушать лекции или выступать, никто не запретит. И вот эта часть, как я считаю, очень важная, она останется в любом случае.
Но лето-то кончится.
Лето кончится, будут изысканы другие возможности. То есть, понимаете, было бы желание, место найдется.
И, Иван, ваш взгляд, перспективы вот этого движения, да, и вообще протестного движения в России?
Ну, две вещи. Первое, безусловно, нынешний опыт протестов, карнавальных, фестивальных, таких гуляний, он, безусловно, очень важен. Что может теоретически произойти, когда власть начнет проводить непопулярные реформы, а рано или поздно она будет вынуждена это делать, то как раз-таки и нынешний опыт, и нынешние сети, которые возникли, будут востребованы. То есть вот то самое объединение, оно так или иначе возникнет. Второе, о чем я хочу сказать, это то, что сейчас обсуждается закон об изменениях, закон о массовых мероприятиях. Там много к нему критики. Я свои 5 копеек могу внести в той теме, что в этом законе нет самого главного субъекта, который всегда участвует в каких бы то ни было шествиях, уличных акциях или еще чего-то. Там нет милиции, полиции. Там не регламентировано поведение полицейских, договоренности с ними. Получается, что они нелегитимные участники любых уличных мероприятий. И как только они появляются в пространстве митинга или там шествия, этот митинг сразу же становится нелегитимным со всеми вытекающими оттуда последствиями. То есть это вот как в правилах дорожного движения. Там написано, что все, кто находится на улице, они участники дорожного движения. А здесь оказывается, что некоторые
то равнее. То есть прописано правило поведения только для одной страны, да, действующей?
Да, да. И когда говорится о том, что сажают, арестовывают, задерживают за неподчинение правомерным действиям полиции, а если эти требования полиции не являются правомерными, они нарушают закон, то что это означает? Значит, меня нельзя за это задерживать? Или же кто будет тогда нести ответственность за то, что подчиненные там, очередного министра себя ведут вот таким образом? И мне кажется, что закон без рассмотрения этого вопроса, ну, просто не имеет смысла.
Андрей Демидов, коротко, полминуты, что вы об этом законе думаете?
Ну, я думаю, что вызван он вполне определенными причинами, страхом перед ростом вот этой общественной активности. Значит, власть все-таки предполагает, что эта активность будет расти. И для меня очень показательно и печально то, что никакой попытки расследования объективного ситуации по 6 мая, которая формально как бы является основателем для того, чтобы резко завинтить гайки, для внести этот законопроект, принять срочно, не происходит. То есть Дума проводит заседание формально, и все. Пока этого не будет, я соглашусь с Иваном, никакие ужесточения невозможны.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Чем христианский лагерь отличается от пионерского? Об этом в программе говорят христиане разных конфессий. Ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Ольга Мирясова и Иван Климов и историк-преподаватель, сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем проводить протестные гуляния. Они будут осуществляться в форме...
На совместной пресс-конференции оппозиционные кандидаты рассказали о фактах давления на них с использованием...
Суд признал виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере.
И работа сложная, предельно конкретная.
Думаю, что диалог пользуется полной поддержкой международной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».